Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем изучать уроки нравственного богословия. И в прошлый раз мы говорили о вере, продолжая этот разговор, сделаем, так скажем, его более предметным. Мы говорили о том, что у веры есть два аспекта. Первый аспект – это объект или субъект, на котором сосредоточена наша вера, на котором сосредоточены наши упования, на котором сосредоточены наши чаяния, надежды. А второй аспект веры – это состояние духа, который устремляет нас к достижению ценностной для нас цели. И вот именно в вопросе, скажем, в отношении первого аспекта веры, когда мы говорим о том, в кого мы верим, естественно, важнейшим является убеждение или свидетельство, или мысль о том, что мы верим в то, что нам нужен Спаситель, верим в то, что Иисус Христос есть Спаситель, и верим в то, что Иисус Христос есть Бог. Вот это предметное содержание нашей веры, оно, как правило, является символом веры, и потому включено тот символ веры, который каждый христианин знает, и на основании которого он как раз рассуждает и размышляет о том, в кого он верит, кто тот, в кого он верит. И, конечно же, невозможно говорить о первой заповеди Божьей вне контекста этой предметной веры во Христа как Спасителя, потому что, как мы уже видели, первая заповедь Божья в изложении книги Второзакония говорит не только о том, что Бога надо почитать, она говорит и о том, что Бога надо любить всем сердцем своим, всем помышлением. И в данном случае Новый Завет есть как раз обретение предметности этой любви, потому что Бог явил свою любовь и в конкретном человеке, в конкретном лице, в конкретном действии. Он не просто явил это однажды, когда-то, скажем, 2000 лет назад, он являет это непрестанно, он являет это постоянно в церкви, потому что церковь животворится присутствием в ней Господа Иисуса Христа во исполнение тех самых слов, которые он сам сказал своим ученикам: «Я с вами до скончания века». Вот это присутствие Христа в церкви всегда непрекращающее, то присутствие, которое позволяет человеку не только, скажем, верить в Бога, но помогает ему жить с Богом, любить Бога, потому что любовь этого самого Бога изливается всегда, непрестанно в церкви, и поэтому, возжигая и вдохновляя человеческое сердце к ответной любви, и поэтому исполнение первой заповеди Божьей стало не только проще, оно стало предметнее, его гораздо легче, скажем, выразить, чем это было возможно в Новом Завете. И поэтому, конечно, свидетельство о Христе Спасителе и знание Христа Спасителя и вера в то, что Христос есть Спаситель, все это является, и любовь ко Христу как Спасителю, все это является исполнением первой заповеди Божьей. Тем более, что именно тот, кто давал Моисею закон при Синае, тот, кто говорил с ним при Синае, тот, с кем вступал в завет израильский народ, то есть тот, в отношении кого сказано это первая заповедь, он самый, тот же самый Бог и стал человеком, и мы видим его лик, изображенный на иконе, не случайно именно изображение Иисуса Христа в особом крестчатом нимбе, оно как раз помогает человеческому сознанию, человеческому уму сопоставить, что, потому что в крестчатом нимбе вокруг главы Иисуса Христа писаны слова по-гречески, что вот этот изображенный есть сущий, есть тот, кто под тем именем, под которым он открылся в Ветхом Завете, когда выводил израильский народ в землю обетованную, и церковь, сохранив трепетно это свидетельство, всем молящимся и взирающим на икону указывает, что тот самый, который разделил море и провел Израиль как пасуху, тот самый, который даровал Моисею скрижали, тот самый, который провел их через пустыню и сокрушил Иерихон, тот самый, который показал великие знамения и чудеса на Египте, он же самый воплотился, стал человеком и ныне руководит, не отлучаясь от народа своего, проводит его через пустыню жизни, возводя его к земле обетованной, царствию своему. И все эти слова для того, чтобы показать, что вера, предметная вера в Иисуса Христа есть исполнение первой заповеди Божьей. Для человека, который живет упованием, который верит в единого Бога, который знает, что такое устремление к Богу, который привык надеяться, действительно, как мы говорили, уповать на Бога, для всякого такого человека естественно и очевидно сознание пагубности своего собственного состояния. Ему не надо показывать это состояние, ему не надо доказывать это состояние. Постоянная надежда на Бога, тем больше, чем больше человек сознает собственную немощь, собственную испорченность, собственную отравленность и падкость на всякий грех. И это сознание своей какой-то обреченности на грех тем больше, чем больше человек уповает на Бога. И поэтому для человека, глубоко верующего и действительно всецело уповающего на Бога, для него сознание нужды в спасении, ну, просто очевидно, ему не надо ничего на эту тему говорить. Он сознает тот разрыв, который есть между ним и Богом. Он верит, что Бог милосерден, что Он человеколюбив и кроток, и щедр, и долготерпелив, и многомилостив, но при этом и сознает собственную обездоленность, собственное внутреннее тление и гниение. Он сознает собственную недостаточность ко всякому благому делу, собственную горделивость, тщеславность, миролюбие и прочие-прочие другие страсти, и хотя и верит, и надеется на защиту от Бога, но при этом сознает именно одновременно с этим, без какого-то надрыва и надлома, сознает, насколько он нуждается в этих божественных щедротах милосердии, любви и человеколюбия. Он постоянно переживает разрыв от Бога, и как один из самых праведнейших людей Священного Писания, праведный Иов выразил это однажды в своих словах: «Ибо Бог не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему, идти вместе с Ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит Он от меня жезл свой, и страх Его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не боюсь Его, ибо я не таков сам в себе». Или в другом месте тот же Иов говорит: «Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Если бы не насмешки друзей, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня?» Вот этот вопль праведника Ветхого Завета о Спасителе, о ходатай, о заступнике, он, конечно, не достигает в христианине, который живет сознанием того, что Спаситель дан, ходатай пришел, посредник жив и примиряет в самом себе всякий раз меня с Богом в таинствах своих, для чего они и созданы. Такой человек не может почувствовать той боли, которую чувствовал праведник Ветхого Завета, и все такой, скажем, силы, амплитуды, такой глубины потрясения, переживания, потому что он знает, что посредник уже есть, и ходатай уже дан. Но все-таки ощущение разрыва от того, что вне этого Спасителя, вне спасения мы не можем никакими своими усилиями созидать в самих себе добро. В этом, кстати, известная ошибка сегодняшнего, скажем, времени, сегодняшнего времени, сегодняшних тенденций, в том числе тенденций в духовной жизни. Иногда они не связаны с духовной жизнью, но, в общем-то, это то, что в наше время все совершенно религиозные конфессии, церковные деноминации, все сектанты, не сектанты, все католические христиане, и мирские, и монахи, и неверующие вообще, живущие в Америке, живущие в Европе, живущие в России, и люди, скажем, даже не просто не христианских конфессий, а конфессий даже, скажем так, совсем не христианских, каких-нибудь эзотерических учений, оккультных наук и так прочее, типа каких-нибудь полуиндийских полумистиков, которые тоже что-то пытаются вставить в этот общий духовный хор. Все без исключения говорят о том, что человека надо любить. Все говорят о том, что любовь – самое важнейшее качество человека, это то, чего так недостает в этом мире. Об этом говорят совершенно неверующие ни во что, скажем, китайцы, представители какого-нибудь сетевого маркетинга, об этом говорят американцы, которые тоже представляют какой-нибудь сетевой маркетинг, об этом говорят представители нетрадиционных движений и традиционных христианских конфессий. Все об этом говорят. И все говорящие при этом как бы подразумевают, что любовь-то она в сердце в человеческом живет, что вот вся проблема-то человека в том, что он просто не знает, что нужно любить. Вот надо ему сказать, что любить нужно, надо убедить его, что любовь – это самое ценное качество человека, надо показать ему красоту и сладостность любви, заполнив его сознание картинками этих прекрасных чувств, которые являют любовь, как это трогательно, как это человечно, как это потрясающе достойно человека любить, заботиться, жалеть, помогать, защищать, вдохновлять, утешать, всякими другими способами воздействовать, созидая и изменяя человеческую жизнь. Но все, даже в традиционных христианских конфессиях, все считают, что любовь, она именно зависит только от того, что человек не знает, что он должен любить. А вот как только узнает, что должен любить, так сразу же начнет любить, и все в этой жизни будет замечательно. И вот этот современная тенденция в отношении к словам о любви, к образам любви, она, с одной стороны, вроде очень сильно походит на, скажем, свидетельство Нового Завета, на евангельские слова о любви, о том, что Бог есть любовь, о том, что любящий ближнего рожден от Бога, и многое другое, и заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И вот эти слова о любви, они действительно очень сильно, кто бы что бы о любви ни говорил, перекликаются с свидетельством Евангелия, создается просто потрясающе правдоподобная иллюзия того, что все в сущности говорят об Евангелии. Все в сущности, даже если они не верят во Христа, но несут-то благую весть человечеству. И что же нам с ними делить-то, если и они, и мы говорим о любви, если они, кто бы они ни были, и мы на самом деле хотим сделать этот мир лучше, чище, добрее, светлее, чтобы человеку было комфортнее, уютнее, радостнее здесь жить. И это неправда. Это, я сказал, потрясающе правдоподобная картина, но это неправда, потому что Евангелие благовествует нам о Христе. О любви нам говорил и Ветхий Завет, а читающий Ветхий Завет знает, а воз и ныне там. Современная цивилизация говорит о любви очень много, о ненависти, злобы, разъедающих пороков, потрясающей лжи, фарисейства стало гораздо больше. Человеческое слово значит гораздо меньше, человеческая жизнь значит гораздо меньше, человеческая радость, счастье, мир значит сейчас гораздо меньше. Потрясающая картина. Погружаясь, скажем, в какой-нибудь сектор интернет-пространства, читаешь, кто только не пишет о любви, перескакивая из этого сектора, скажем, около духовных различных гуманистических практик, перескакиваешь в сектор, где говорятся, скажем, о новостях современной жизни, и видишь такие вещи, которые, то есть даже немыслимы были в то время, когда о любви никто не говорил. То ли жестокость мира, ложь и зло мира порождает такое интенсивное говорение о любви, то ли говорение о любви порождает подобную все более и более жестокость. Я не знаю. Я знаю только одно, что Евангелие, весть и смысл Евангелия не в словах о любви. Об этом человечество знало и до Христа. И об этом мы встречаем свидетельство действительно где угодно. Благовестие нам повествует и благовествует о Христе, который спасает нас именно от холодности нашего сердца, который способен изменить наше сердце и дать нам новое сердце, сердце, способное любить. И в этом, скажем, пафос апостольских посланий апостола Павла, когда он как раз почти в каждом послании говорит о том, что сердце-то дается новое, и новый человек в нас мало-помалу вырастает, и этот человек действительно способен любить столько и так, как никогда прежде человеку не то что исполнить, а и помыслить-то не удавалось. И вот это особое качество христианской веры, особое качество христианина, что он не просто говорит о любви и даже не просто любит или пытается любить, а что он сознает, знает, что источником, единственным источником любви в этом мире является Бог, который есть любовь. И только припадание к Богу не в смысле только на колени, а припадание своим иссохшимся, жаждущим сердцем к этой чаше живой воды можно согреть, напитать, оживотворить сердце и сделать его способным любить. И то не, скажем так, не единовременно, только вот взял, напился с живой воды из чаши Христовой и пошел любить всех направо и налево, а так, что только постоянно питаясь этим потоком животворящей благодати, питаясь этим ручейком живой воды, припадая непрестанно, ежедневно, еженедельно, ежемоментно припадая к этой чаше, человек может растопить лед своего сердца, и пока живет, у него достанет силы не своих, опять-таки, а силы Христовой преодолеть те помыслы, соблазны и строения, которые отторгают его сердце от любви. И только во Христе, при непрестанном соединении со Христом, при непрестанном проживании жизни со Христом, у человека сердце-то становится Христовым так, что человек способен любить действительно всегда. И в этом принципиальная разница между каким бы то ни было человеком, во что бы то ни было неверующим, и, собственно, христианином, вера которого в том, что Христос есть единственный Спаситель, способный как раз оживотворить его сердце любовью. И такой человек, конечно, не просто убежден сознанием, что есть Христос и что Он Спаситель, а он непрестанно эту веру свою осуществляет причащением тела и крови Христовой как единственной способности сделать свою жизнь христоносной, сделать свою жизнь по образу Иисуса Христа. И это и есть и главное дело нашей веры, и главная вера нашей жизни, веруя во Христа Спасителя, непрестанно причащаться спасительного таинства, потому что спасение как раз не столько в том, хотя и это важно, а иногда и принципиально, может быть, самая важная вещь на определенных этапах жизни, при определенном отношении человека, что Христос спасает нас от грехов, что Он помогает нам простить грехи и войти в Царство Божие, и это тоже важно. Но это понимание именно больше предполагает представление о том, что вот я там где-то нагрешил, а вот теперь меня Христос простил, и я прощенный вхожу в Его Царство. В этой картине есть недостаток. Мало человека простить то. Мало. Нужно, чтобы человек захотел измениться, что просто прощенный даже, он не сможет ужиться-то в Царстве Божьем, если он не научился, не захотел любить. И смысл-то настоящий, грандиозный смысл спасения, и об этом весь, по сути дела, все содержание Павловых посланий в том, что он изменяет наше сердце. Прощение грехов – это как бы путь к тому, чтобы изменить человеческое сердце и научить его любить. И в этом спасение наше от смерти, любовь во Христе, силой Христовой, побеждающая смерть. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. Храни вас всех, Господь.